Традиция Санатанадхармы говорит о пяти верованиях Панчашрадха. Это вера в Веды, вера в божественных существ, вера в Брахмана, вера в закон кармы, в путь мокши, освобождение. Все это знают, когда изучают, что такое Панчашрадха. И вера в гуру Татву, принцип гуру. Поэтому, когда мы становимся садху, то мы становимся учеником гуру какого-либо в традиции Санатанадхармы. Через своего гуру мы устанавливаем связь со всем древом прибежища, гуру Шишья Парампарой, со всей линией гуру, с Иштадеватой, со святыми и божествами. Эта связь устанавливается подобно тому, как свеча одна зажигает другую свечу. Получаем передачу метода, мудрости. И что передается в традиции гуру Шишья Парампары? Первое – это шабда. Трансцендентный звук. Когда гуру дает ученику дикшу, он ему нашептывает мантру на ухо. И эта мантра – есть шабда Брахман, исходящий от самого Абсолюта. То есть ту мантру, которую вы получаете, гуру-мантру во время карма-саньяс-дикши, это есть шабда Брахман, мистический звук Абсолюта, дошедший до вас через линию гуру. Кроме этого, что мы получаем? Это юкти. Это рассуждение, правильное направление ума, правильное рассуждение. Например, как понимать тексты Веданты, как понимать Махавакью, Таттвамаси, Ахам Брахмасми. Без такого рассуждения сложно вести духовную практику, потому что ум очень сложен. Сознание очень глубоко, духовные опыты разнообразные. И нам постоянно нужно выбирать правильную линию, правильное направление, что-то отбрасывать, а на что-то ориентироваться. Например, если вы медитируете, приходит разнообразное медитативное состояние. И мы постоянно должны держать курс, это подобно тому, как вести яхту в море, ловить ветер. Или как вести автомобиль. Много знаков разных, много поворотов, много светофоров. Мы постоянно должны принимать правильные решения. Если мы ведем автомобиль, неверные решения приняли где-то раз, мы не туда заехали. Или съехали куда-то. Так и в духовной жизни. Юкти – правильное рассуждение, правильный анализ на основании священных текстов. Что за священные тексты? Это Упанишады, Бхагавадгита, Веданта Сутра, Йога Васиштха, Трипура Рахасья, тексты Шри Ади Шанкарачарьи, Йога Шастра Даттатреи, Дживанмукта Гита, Аванхута Гита, то есть канонические тексты традиции, они задают такое правильное направление ума и способность к правильному развлечению вивеке. Третье, что передается в Гуру Шиши Парампаре, это упая, метод. Упая означает средство, с помощью которого мы переплываем океан сансары. Например, Шамбхави Мудра, Атмавичара. Медитации кундалини-йоги или йога иллюзорного тела. Много методов, много упай. И мы должны, оперируя методами, как воин оперирует доспехами или оружием, выбирать тот, который нам необходим на данном этапе, в данном месте, в данных обстоятельствах жизни. Также передается шастра. Шастра означает текст, священное писание. И вот шастра и юкти, они составляют мировоззрение садху. Кроме этого, то, что передается еще, бхава, то, что невыразимо. Естественное состояние осознавания божественной реальности, которое передается при передаче от гуру к ученику. То есть даже если нет мантры, нет шастры, нет рассуждения, даже нет упая, но есть связь с гуру Шиши Парампарой, связь с гуру, и гуру дает передачу, и вы способны ее воспринять, благодаря преданности, вере, открытости, то все остальное у вас появится благодаря этой передаче. Называется пратипхиджня даршан. Между нами и духовной реализацией, между душой и Богом лежит карма. Что такое карма? Это вера души в разнообразные иллюзии. И по сути, очищение ума – это растворение веры в иллюзии и обретение истинного объекта веры. Душа очень много перерождалась, очень много накапливала опыт, очень много накапливала отпечатки, и у нее есть вера во множество собственных иллюзий. И часто задают различные вопросы, когда учитель задает вопросы ученика. Получает вопросы от ученика. Задача духовного учителя – это не столько дать концептуальные вопросы, сколько показать абсурдность его веры в иллюзии. И когда абсурдность веры в иллюзии показана, то и вопрос получает ответ. Например, если вы видите кролика во сне, затем спрашиваете – гуру, куда делся тот кролик, что был во сне? Если гуру будет отвечать, кролик пошел туда-то и туда-то, то значит сам гуру тоже спит. Но гуру не может спать. Его задача, иначе он не гуру. Его задача пробуждать вас. Он говорит, попробуй понять. Кролик был во сне. Это было сном. И твой вопрос касается сновидения. Попробуй понять разницу между пробуждением и сном. То, о чем ты спрашиваешь, это было сном. Попробуй пробудиться. Как только ты пробудишься, то увидишь, что не было никогда никакого кролика. Ты получишь ответ на свой вопрос, но не так, как ты ожидаешь. И часто, не понимая этого принципа, ученик задает вопрос в надежде на то, что гуру ответит ему, где делся кролик. Но не в этом задача гуру. Задача в пробуждении. Постепенно ученик усваивает этот принцип от гуру и сам учится сам себя пробуждать. Он обнаруживает в себе внутреннее осознавание, и когда его ум снова спрашивает, куда делся кролик из сновидения, внутренний садгуру, благодаря пратипхиджне даршану, должен пробудиться и должен дать ответ на этот вопрос. И этот ответ есть пробужденное осознавание. Его называют сахаджи-татва, праджняна, праджня-парамита, сугата-гарбха, махамудра, атмаджняна, брахмаджняна. И вот смысл установления связи с гуру Шишья-парампарой правильно обнаружить это пробужденное осознавание. Очистить его, как зеркало, надо очистить от пыли. Войти в него и с помощью его света сжечь свою карму. Все то, что привязывает к иллюзии. Брахмананда был великим и непревзойденным мастером пробуждения и пратипхиджня даршана. Следующее, что передается в гуру Шишья Парампаре, это Иштадевата, избранное божество. Связь с Иштадеватой загадочна. И когда мы устанавливаем связь с Иштадевата, это означает, Иштадевата указал на нас. Это значит, он выбрал почему-то нас. Это значит, его шакти указала на нас, и он пришел к нам. Это может выглядеть по-разному. Но значит, почему-то он решил войти в вас. И когда вы открываетесь тому, что Иштадевата решил коснуться вас, происходит соединение дживы и ишвары. И ваша душа – это джива, Иштадевата – это ишвара. И Иштадевата – это ишвара, принявший форму в соответствии с вашей прарабдхой. Поэтому через гуру Шишья Парампару Иштадевата ищет те души, которые имеют связь с ним, притягивает их своей магической шакти, своей божественной силой. Затем наделяет их благословениями, ануграхой и реализацией. Таким образом, когда мы собираем все эти силы, энергии и благословения, установив связь с гуру Шишья Парампарой, все это наделяет нас духовными доспехами на пути освобождения. Например, наш Иштадевата, Дататрея, означает блаженство, единый вкус и полную свободу. Просветленного состояния. Для Дататреи очень важны термины, в которых он постоянно упоминает в текстах. Это пратипха, просветленность, просветленное сознание, пробуждение. Самарасия – единый вкус. И сахаджа – естественная самадхи. Через гуру Шишья Парампару эти три силы приходят в нашу жизнь. Постепенно ее меняют и очищают. Когда-то Брахмананда давал предсказания Джанардану Наиру. Это он мне сам рассказывал, что на холм Тигра будет приезжать много иностранцев. А надо сказать, под Пантанамтита, Амалур, это ну как бы такие места, далекие, забытые в то время были. Они и сейчас не особо популярны, но в то время еще. Все удивились, сюда иностранцы, белые люди, кто их сюда притянет? Такое мышление. Это, там живут только хинду, даже не хинду, не говорящие на хинду, говорящие на малайлам. Кто там понять даже сможет? Прошло 20 лет, прошло 30 лет. Мы видим, сколько групп приезжает из России, из Украины, из Америки, из Европы. Все идет по плану Брахмананды. Брахма уже написал сценарий этой вселенной. В Индии есть один брахман, который принадлежит какой-то традиции предсказаний, и у него есть свитки, где записана судьба каждого человека, зашифрована. Достаточно назвать имя, дату рождения. И он просто читает, и там она описана. Все там про вас уже написано. Многие европейцы приезжали туда, он точно говорил. Брахма, творец, уже написал всем судьбу, написал события этой вселенной, сценарий этой жизни. И нам предстоит сыграть роль в этой игре. Но у нас есть свобода воли. То есть этот сценарий не жестко запрограммированный, в нем есть люфт. И одна из свобод воли заключается в сознании, как мы будем относиться к этому сценарию. Будем ли мы отождествляться с этой игрой? Или мы будем ее наблюдать? Или, наблюдая, мы полностью станем от нее свободными? То есть, эта роль, как в театре, она не обязывает нас полностью с ней отождествляться. Когда актер играет роль в театре, его не обязывают забыть о себе. Ему нужно играть хорошо и искренне. Но ему не обязательно вообще забывать, кто он такой, когда... Актер играет, он помнит, что он другая личность все-таки. И после спектакля он собирается и идет к себе домой. Говорят, что некоторые, которые упражнялись по системе Станиславского, у них есть такая техника вхождения в образ, что они старались поддерживать свою актерскую роль даже в течение всего обыденного дня, в течение дня, когда они шли где-то. И затем, когда премьера спектакля заканчивалась, спектакль отыгрался, им трудно было выйти из роли. То есть они себя отождествляли с придуманным героем. Вот так сильно может роль даже в спектакле играть. Нам Брахма в спектакле жизни тоже дал роли. Мы их отыгрываем, и мы сильно с ними отождествляемся. Но свобода воли заключается в том, чтобы научиться их играть, и использовать их для освобождения сознания. По мере нашей жизни эти роли меняются. Так же, как в театре, если актер способный, говорят, а давайте ему дадим первую роль. И с его с ролей второго плана, из несерьезных жанров, переводят куда-то посерьезнее. Если он хорошо справляется, ему говорят, а давайте сделаем его примой, главным ведущим в этом театре. Таким же образом, если мы, практикуя, отыгрываем хорошо свои кармические роли, они тоже меняются. Например, если вы жили в миру как мирской человек. Затем появилась роль карма саньяси, ученик. Садху, практикующий, санга, гуру. Это значит, Брахма заметил ваши усилия. И он дал владыкам кармы команду изменить вам ситуацию, дать другой сценарий жизни, и сценарий жизни изменялся. Теперь вы в этой роли, в роли садху. Здесь тоже есть свой сценарий, но он больше не внешний, а внутренний. Он зависит от того, от внутренних бхав. Здесь обращают внимание на состояние души, на чистоту души. Бескорыстных действий. Здесь уже нет мирских ролей. Ну, мирские роли, они примитивные, простые. Что это? Дом, семья, работа, материальный успех, слава, безопасность, удовольствие, развлечение. Все. Это как игры в мыльных сериалах. Бесконечно тянется и скучно всегда. Роль садху сложнее. Роль садху – это как мистическая фэнтези, мистическая драма с хорошим концом. Ее тоже надо отыграть хорошо. И когда наше сознание пробуждается еще больше, тогда мы получаем еще новые роли. Это роль джняни, роль мастера, роль ситха. У него тоже есть своя дхарма, свой путь. Джняна-марга, ситха-марга. Своя ответственность во Вселенной, свои обязанности. То есть наше место во Вселенной, оно постоянно меняется в соответствии с ролями и сценариями Брахмы. Когда мы отыгрываем эти роли, сценарий тоже меняется. Мы получаем роль деваты, божества, хранящего какую-то область мироздания, какую-то сферу. Может быть, элемент, время, пространство, какую-нибудь локу, планету. И для того, чтобы иметь такие роли, роли джняни, ситхи, надо иметь свободный ум, просветленный ум, чистое сознание, совершенно другую мотивацию жизни. Но если мы справляемся этими ролями, Брахман дает нам их. Итак, эти роли меняются вплоть до того, пока мы не станем Ишварой, таким как Дататрея, таким как Шива, Васиштха, Нарада. Все это Уттама Пуруши, великие, божественные, запредельные души. Это и есть путь Санатана Дхармы. Освобождаться от сансарных ролей, освобождаться от кармы, переходить в измерение игры и получать божественные свободные роли в свободном измерении Вселенной. Но сейчас мы люди, у нас есть роль человека, практикующего. И нужно сосредоточиться на том, как, отыгрывая эту роль, развить свое сознание. Как обнаружить Бога в своем состоянии человека? Не следует слишком заботиться, о, какую мне роль дадут. Скорее бы мне дали роль Ишвары. Это называется ишваризм. Кто-то начинает сразу уже примерять эту роль на себя. Так, у него такой начальственный вид. Хочу всем повелевать, хочу быть творцом, всем руководить. Вопрос не в роли. Потому что сама роль – иллюзия. Сама роль – это игра материальной природы, пракрити. Вопрос в сознании. И вот обнаружение абсолютного свободного сознания, атмаджняна. Вот что является сущностью. И по мере обнаружения этого сознания увеличивается контроль над кармой. У Брахмы, Шивы, Вишну, Ишвары. Контроль над кармой максимальный. Он настолько велик, что кармы нет. То есть что значит максимальный контроль над кармой? Просто кармы нет. Есть лила. То есть прокритие не создает причин, не создает следствий. Прокритие играет, исходя из сознания, творит время, пространство. Но у нас, как у человеческих существ, контроль над кармой небольшой. Он есть, но небольшой. Если бы его не было, смысла бы не было практиковать дхарму. Практикуй, не практикуй, карму не изменишь, так сказали бы. Мы говорим, нет, карму можно изменить. Влияние грах, злых планет можно ослабить тапасией, садханой. И когда мы выполняем садхану, севу, поклонение, медитацию, мы воспитываем в себе сознание, свободное от кармы. Есть три типа кармы. Есть карма, которую можно изменить, даже приложив небольшие усилия. Например, ачаман. Если вы подумали что-то нечистое или соврали, вы берете, говорите, ом атматтвайс, ом видятатвайс, ом шивататвайс, пьете. С мыслью, что все очищается. Все, кармы нет. Ну так, в идеале. Но чтобы так в идеале произошло, я вам расскажу секрет. Вы должны быть в состоянии осознанности, вы должны быть в преображенном состоянии, в иллюзорное тело Дататреи преобразиться, вспомнить Пхаву Дататреи, все ключевые точки. Читая мантру, обращаться к Дататреи, Шиве, Древу Прибежища, на каждую каплю заниматься визуализацией Иштадеваты, семенного слога в этой капле, и выполнить все положенные садханы в такой маленькой практике. Для чего? Чтобы ум вошел в состояние чистоты, чтобы эта чистота вместе с недвойственностью настолько пробудилась в вас, что небольшая омраченность, вызванная там какими-нибудь злыми словами, нечистыми мыслями, она была рассеяна. Тогда это сработает. Если же без осознавания, без понимания, просто сделать, пробормотать три раза, думаю, все, я чист. Но если вера сильная, это тоже будет работать. Но за этими практиками лежит изменение сознания. И в нашей жизни есть контроль над кармой. Когда развивается осознавание, когда мы преображаемся в иллюзорное тело божества, выполняем призывания садханы святых и гуру йоги. Вот те пути, которые рисует сейчас наш ум, то будущее, которое наш ум уже написал и нарисовал, те сценарии, они становятся вероятностными. И вот я вам скажу, как ходит практикующие к астрологам. Когда обычный человек приходит к астрологу, астролог говорит, вот у тебя-то то-то, 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 тебе надо выполнить вот эти противоядия, сделать эти подношения, этот ритуал, эти молитвы. Все, делай. Когда практикующий приходит к астрологу, астролог смотрит, может так, может так, и так может быть. Он говорит, у тебя есть много вариантов, у тебя есть свобода, ты не раб грах злых планет. Читай вот эту молитву, пока не прояснится что-то. То есть ему не совсем ясно, потому что он видит, есть много вариантов, и от того, как сам себя практикующий поведет, так сложится его судьба. И это очень важно. Я не первый раз уже с этим сталкиваюсь. Когда у мирского человека в судьбе все ясно, его жизнь подобна такому транспорту на колее, ну как трамваю или поезду. В жизни практикующего очень много возможностей, много вероятностей, и все зависит от того, как он сам будет практиковать. Куда он направит свой ум, потому что он живет не по шаблону. Тонкие шаблоны ума есть, но грубые шаблоны уже растворены. Поэтому те сценарии, которые рисуются умом и правящими божествами кармы внутри, – Постепенно мы начинаем в них принимать участие. Мы уже не даем уму самому создавать карму. Ум можно уподобить объемному 3D-принтеру, который печатает без команды. 3D-принтер сейчас может напечатать любую вещь. Даже еду можно напечатать. Скоро домохозяйки, им не надо будет готовить. Нажмут две кнопки. Пиццу, дал кичри, самджи. Все напечатает. Чапати. Сейчас есть 3D-принтеры, которые печатают дома. Вместо стройки они могут напечатать дом со всеми панелями, электрокабелями, трубопроводами. Есть, которые печатают ткани человеческого тела. Можно будет напечатать физическое тело новое и перенести в него сознание. И вот ум – это лучшее такое устройство, которое давно изобретено. Он творит и печатает любые вещи. И вот когда мы имеем наше тело, нашу судьбу – это творение ума. Ум, словно такой волшебный 3D-принтер, создает наше окружение. Так действует карма. Силы кармы помещают человека в то место, которое соответствует движению его ума. И ум постоянно рисует сценарии. Есть карма, которую невозможно изменить, адридра-карма. Есть, которую возможно изменить, но при усилиях серьезных, адридра-дридра. И есть ту, которую можно изменить, даже приложив небольшие усилия, дридра-карма. Какую карму возможно изменить? Например, вы можете выбрать поехать в Ригу или поехать в Таллин или в Киев, одеть белое сангхати или одеть там, другую одежду. Чтобы изменить ту карму, которую возможно изменить, но приложив усилия, нужна тапасия, нужна садхана, например, пройти годовой ретрит. Если у кого-то слабое здоровье, он может пройти длительный ретрит по практикам долгой жизни, его здоровье укрепится, его продолжительность жизни увеличится. Ему будут сны соответствующие. Или если у кого-то слабый ум, интеллект, он может делать подношение Сарасвати, арати Сарасвати, мантру Сарасвати читать. Просить благословений, Сарасвати благословит его. Он станет очень умным, мудрым, искусным. Если кому-то не хватает заземления, дисбаланс праны, он может молиться Шиве, который балансирует праны, концентрируется на пранах с мантрой Ом Прана Дхаранайя Намага. Он может молиться, выполнять практики Дханвантари, читать Махамритюнджая мантру, читать Шанти мантру, балансирующие праны, молиться праны Шакти, работать с пранами. Его прана сбалансируется. То есть эти кармы можно изменить. Наконец, есть кармы, которые невозможно изменить. Например, но в этой жизни вы не можете стать брахмой. Слишком много нужно. В этой жизни вы не можете создать новую вселенную. И садхана заключается в том, чтобы, прилагая усилия, изменить ту карму, которую невозможно изменить. И когда мы ее изменяем, ум перестает творить сценарии нашего будущего, запланированные жизни отменяются. Например, у каждого из нас есть сценарии будущих запланированных жизней. Бывает так, человек живет привязан к своему богатству, говорит, мне надо накопить богатство ради своей семьи, ради своих детей, дом. Он очень к нему привязан. Затем он умирает и перерождается змеей в этом доме и прячет богатство эти. Перерождается змеей в этом доме. И он думает, теперь моя задача охранять эти богатства для моей семьи. Какой-нибудь закапывает горшок или сундук с драгоценностями. И он, как змея, живет где-то под землей и охраняет драгоценности. Он думает, я охраняю драгоценности для моей семьи. Это моя дхарма. А потом кто-нибудь его из родственников приходит и находит этот сундук, говорят, там сундук с драгоценностями, но там еще змея. Надо эту змею убить. Она нам мешает завладеть этими драгоценностями. Это карма так действует. И у каждого из нас есть будущее жизни. Пока наш ум не пробужден, и в этих будущих жизнях мы уже должны встретить определенных людей, с какими-то, какие-то люди будут нам отцами, матерями, другие сестрами, мужьями, любимыми людьми. Кто-то будет нашими врагами, с ними будут отношения. Все это определяется рнанубандханами, то есть связями, которые существуют в нашем причинном теле. Это все определяется самскарами, которая есть в нашей памяти, в той области, которая называется санчит-карма, замороженная карма. Если прарабдха-карма – это пища, которую вы сейчас едите, то, что вы переживаете сейчас, санчит-карма – это еда, которая замороженная в холодильнике, но которая будет разморожена. Агами-карма – это еда, которую вы купите, вы собираетесь купить. Если карму представить в виде пищи, которую мы поедаем. И мы одну еду съедаем, потом мы идем в холодильник, берем другую еду, готовим и тоже съедаем. И вот та, которую мы сейчас едим, это прарабдха, о которой мы говорим, мы завтра, пусть она лежит в холодильнике, завтра мы ее приготовим. Это санчит-карма. И вот наш ум творит сценарии нашей жизни, исходя из замороженной санчит-кармы, из отпечатков. Когда наш ум освобождается, эти сценарии отменяются постепенно. Например, если вам было суждено стать богатым человеком в мире людей, родиться в мире Индры, Апсарой, родиться каким-нибудь асуром, претой, голодным духом, или даже адским существом из-за каких-то старых кармических долгов в прошлых жизнях. Если вы делаете тапасию, делаете садхану, эта карма проявляется. Как она проявляется? Она проявляется в виде настроения, бхавы, либо в виде образов. И такое настроение, если ваша карма грубая, материальная, она формирует новые ситуации вокруг вас. Тогда говорят, карма отмывается. Это так. Когда человек интенсивно практикует, карма всегда отмывается, потому что ум генерирует старые кармы, и они должны очиститься. Даже есть такое выражение, чем сильнее практика, тем сильнее влияние черных мор. Ну, если заслуг мало. Но если садху сильный, для него это отмывка кармы, она в радость. Либо человек практикует, у него приходят заслуги, у него приходят настроения, тонкие планы, проекты, исполняются его желания. Например, он сидит в ретрите, кто-то ему начинает делать подношение, говорит, давай мы тебе сделаем что-то хорошее, давай мы тебе это сделаем, это. Возврат хорошей кармы, сбываются желания. Те кармы, которые вы должны испытать в следующей жизни, будут испытаны в этой жизни, и плохие, и хорошие. Особенно в период сады-сати, когда влияет Шанидев, Сатурн. В это время мы получаем все плоды из прошлых жизней, как хорошие, так и плохие. И вот когда человек практикует, и он переживает разные настроения, ему хочется сделать что-либо, пережить какой-то опыт, подумать на какую-то тему, это и есть карма, его санчит карма, которая переживается в этой жизни. Если он не поддается этой карме, не попадает под ее влияние, он продолжает читать мантру, выполнять садхану, созерцание. Эта карма приходит, но она не материализуется. Она растворяется. Если он не верит своему уму, не верит этой карме, она растворяется. Происходит самоосвобождение. Таким образом, практикуя, садху растворяет все свои будущие жизни. Пока не останется ничего, что нужно растворять, и ум не станет как чистая доска, как чистое состояние света. Тогда больше не остается никакой кармы, которую надо переживать. И он волен выбирать себе любое место перерождения, волен не рождаться. Один человек мне рассказывал, когда он медитировал или спал, у него были такие видения. Он сознанием попадает на космическую базу. Там люди в униформе очень серьезные, много серьезной сложной техники. И приветствуют его и говорят: «Ваше место свободное, мы вас давно ждем, занимайте ваш пост главного руководителя там, космической станции». И по опыту это был мир асуров примерно. И он говорил: «Почему у меня постоянно возникают такие сновидения?» Я ему ответил: потому что вы практикуете, и ваша санчит-карма содержит самскары, отпечатки этого мира. Если вы впечатлитесь этим миром, и ваш ум заработает в ее направлении, захочет создать привязанность, эта карма исполнится, материализуется. Может быть, не в этой жизни, а в следующей. Если вы посмотрите на нее как на пустоту, как на иллюзию, и позволите ей раствориться, эта карма исчезнет. Есть рассказы про садху, когда они выполняли тапасью, спускался Индра и приглашал их занять место в свите Индры. Говоря примерно так: ты очень достойный йог, ты очень достойный садху, достойный муж. Ты достоин, чтобы войти в наш небесный мир небожителей. Пойдем, перед тобой ворота открыты, мы все рады тебе, твоим знаниям, твоей духовной силе. Ты можешь жить во дворце рядом с Индрой. Если это садху, был реализовавший состояние недвойственности, он говорил: я благодарю за оказанное мне внимание, за приглашение, но я пойду своим путем. Потому что я считаю, что сансара лока, даже мир Индры, не есть цель йогов. В Индра локе можно наслаждаться, но в ней сложно идти по пути мокши. Поэтому я пойду дальше путем самадхи, потом путем тапаси. Это значит, заслуги, которые пришли, были реализованы, они не материализовались. Была карма в следующей жизни переродиться сансарным богом в мире Индры, в Индралоке. Но йог использовал свою свободу воли, не захватился этой кармой, и он пошел дальше по пути йогов, потому что его интересует мокша. Что такое мокша? Мокша – это не Индра-лока. Не Питри Лока, мир духов, предков. И не Манушья Лока, мир человека. Мокша – это Сатья Лока, Брахма Лока. Измерение недвойственности, измерение нирваны. Для того, чтобы обрести сознание Брахма Локи, нужно проигнорировать все кармы, все умонастроения, которые есть в нижележащих локах, и умонастроения их обитателей, их жителей. Нужно быть от них свободным. Кто из вас не впечатлится, увидев Индру в сияющих одеждах, который скажет: «Ты достоин быть небожителем. Зачем тебе? Там, ты живешь в трехкомнатной квартире в мире людей, ты можешь жить во дворце. Ты живешь там 80 лет как человек, ты можешь жить 10 тысяч лет как Бог». Кто из вас не впечатлится таким? Все впечатлятся. Но если вы практикуете путь Адвайты, путь осознанности, созерцания, скажите: «Намасте, Индрадев, благослови на мою практику освобождения, я иду своим путем, потому что я садху своего гуру, своего парамгуру, я ученик Дататреи, я иду путем мокши». Скажет: «Ну, благословляю, раз ты так выбрал, потому что для богов воля даже людей важна. Никто не может нарушить закон свободы воли. Низшие существа нарушают закон свободы воли тут и там. Но чем выше мир, тем больше уважается свобода воли. Даже свобода воли смертных, ограниченных людей богами уважается. Никакой бог не скажет там: «Я приказываю идти тебе». Нет, такого никогда не будет. Свобода воли уважается. Особенно свобода тех, кто идет путем мокш, освобождения. В соответствии с этим есть три главных вида освобождения. Салокья мукти – быть на одной локе с избранным божеством, родиться в мире, в райском измерении своего божества. Сарупья мукти – получить форму тела, иллюзорное тело, как у божества. И саюджья мукти – соединиться с абсолютом, слиться с бесконечным брахманом. Когда мы практикуем, постепенно все эти виды мокши приходят к нам. Вайшнавы побаиваются саюджья мукти, не хотят его испытывать. Они хотят получить салокья мукти, быть рядом со своим божеством, потому что они практикуют путь преданности. Преданность требует двойственности. Адвайтисты рассчитывают на саюджья мукти, и саюджья мукти их не пугает. Потому что они не считают, что, обретя саюджья мукти, они утратят свое «я». Они говорят: даже слившись с абсолютом, мы не утратим свое «я». Потому что, будучи абсолютом, я могу спроецировать и тело в облике божества, я могу посещать любую локу, и сарупья, и салокья мукти будут реализованы тоже. Поэтому, когда меня спрашивают, какой тип мукти предпочтительнее? Я отвечаю так: вы должны обрести все виды мукти. У вас должен быть выбор. Все вместе. Вот принцип Дататреи – это «беру все». Вот. Когда у Дататреи голова Брахмы, Вишну, Шивы, это означает: я не выбираю или Шива, или Вишну, или я Шиваит, или я Вайшнав. Я беру все. Все это единство через абсолют, через своего Иштадевату ты можешь поклоняться всем божествам и реализовать все. В Брахмане нет выборов и разделений. Он включает в себя все. Двойственность что-то исключает, что-то включает. Ом. Ом.